Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня мы будем заниматься как раз тем, что будем доставать такое знание из подвалов, из секретных архивов. Сегодня мы будем говорить, с одной стороны, об игрушках, об играх, но с другой стороны, об играх, которые сыграли, ну, видимо, огромную роль. В конце программы мы это выясним в истории нашей страны. Сегодня я тут недавно узнал совершенно поразивший меня такой факт, очень интересный, о том, что оказывается еще в 19 веке и в 20-м, в начале 20-го активно использовались в генштабах военные стратегические игры. То есть это прям вот реальные настольные игры, но по которым офицеры готовились к войнам, разрабатывали план войн, ну и проверяли друг друга, кто из них лучше готов к этой войне. Сегодня нам вот про этот удивительный кейс будет рассказывать кандидат исторических наук Олег Евгеньевич Алпеев. Мы поговорим, конечно, о том, как это все повлияло, получилось ли в этих играх научиться играть в войну и потом реально воевать. Мы поговорим о каких-то конкретных играх, как они были, как мы там на картах захватывали Индию. Но начать, наверное, надо с того, что, что это такое вообще военная стратегическая игра, когда она появилась.
Добрый день. Ну, что такое военная игра? Приведу пример. Определение из нашего современного военно-энциклопедического словаря. Командно-штабная военная игра — это форма оперативной подготовки, применяемая в целях проверки и совершенствования навыков офицеров, подготовки операций и управления войсками в ходе боевых действий, а также исследования новых вопросов военного искусства, организационной структуры войск и способов их применения. Вот. Ну а в военной энциклопедии Сытина начала 20 века там было другое определение, такое поэтическое. Военная игра — групповое двустороннее решение стратегических и тактических задач на планах, характеризуется беспрерывным видоизменением обстановки, почему занятие ею носит характер состязания, доходящего иногда до азарта. То есть в этих определениях нужно отметить то, что это форма оперативной или боевой подготовки, также это еще инструмент военного планирования, и они проводятся на картах. Угу. Вот, ну, вообще, играть военные начали давно. Вот, существует свидетельство, что в Древней Греции использовалась военная игра. Даже вот известные сосуды древнегреческие, где изображены Аякс с Ахиллом, героя Илиады, играющие во что-то там. В Древнем Риме была такая игра, называлась Латрункули. Вот, в новое время ранее тоже было несколько систем такой военной игры. Но тогда военная игра считалась средством проведения досуга у наших любимых военных, но не способом их подготовки. Вот, ну а, собственно, современная военная игра в современном понимании, как форму подготовки и проверки планов, возникла в начале, ну, в первой четверти 19 века. И почему это произошло? Ну, здесь две причины. Первое. В военное дело пришла наука. Что такое рубеж 18-19 века? Это революционные войны, наполеоновские войны, такая военная революция. И все пытались, военные мыслители, понять, а почему вот слабо готовые французы бьют превосходно подготовленные армии Пруссии, Австрии, иногда Россия. Вот, и поэтому военные мыслители Жемини, Бюлов пытались понять, почему, и пытались облечь военное дело в такую научную форму. Вот. И поэтому прямым следствием возникновения современной военной науки стало изобретение военной игры, которое, собственно, положило начало введению научных методов в боевую оперативную подготовку. Ну, а вторая причина, тоже из наполеоновских войн, это разгром Наполеоном Пруссии в 1806 году. Там была страшная Йена-Урштедтская катастрофа. В результате такого грандиозного сражения полностью была уничтожена прусская армия. Пруссия была оккупирована, ей был навязан такой унизительный мирный договор, который запрещал держать большую армию. Вот, и, как выразился очень образно германский поэт Генрих Гейне, Наполеон дунул на Пруссию, ее не стало. Вот, и сразу после этого прусские военные реформаторы Шарнхорст, Гнезенау стали проводить реформы прусской армии, которые были нацелены на... были подчинены только одной цели – не допустить подобного разгрома в будущем. Вот, и поэтому в Пруссии стали готовиться к будущей войне на строго научных основаниях. Был создан впервые такой современный генеральный штаб, который изучал противников, картографировал территорию Пруссии и Европы. И, собственно, важным таким следствием введения научных методов в работу прусского генерального штаба стало введение военной игры, оперативную подготовку. И таким вот первопроходцем был лейтенант сперва армейской артиллерии, потом гвардейской, Георг Генрих Рудольф Иоганн барон фон Рейсвиц, который в 1806 году впервые изобрел правила военной игры.
А, то есть мы знаем конкретного, да, автора, да, вот, который придумал вот так вот готовить офицеров.
Да,
и какие были правила этой игры?
Да, его правила были изданы и одобрены в 1824 году. Вот, и что представляла собой эта игра? Значит, занятия игрой велись на планах местности такого крупного масштаба, 1 к 8 тысячам. Интервалы между ходами равнялись 2 минутам. На планы выставлялись фишки. И основной тактической единицей была фишка, изображавшая полубатальон пехоты, 450 человек. Это была тактическая игра, то есть там можно было разыгрывать действия до корпуса, примерно 30 тысяч человек. Правила Рейсвиц очень подробно регламентировали ход игры, результаты боевых действий, в ходе которых определялись при помощи специальных костей. Всего использовалось 5 костей, 2 для определения результатов артиллерийского огня, 2 для ружейного, а все 5 для розыгрыша атаки с помощью холодного оружия. Выбор той или иной кости в последнем случае зависел от соотношения численности участвующих в схватке войск. Ну, на костях вот в этом случае наносились латинские буквы «Р», то бишь «Рюкцук» — отступление, «Г» — «Гешлаген», «Т» — «Тотальгешлаген», то есть разбитие, поражение и полное поражение, которые, собственно, и обозначали последствия атаки. Ну, а потери войск рассчитывались и отмечались на специальной таблице.
А какова роль случайности была в этой игре? Ведь, получается, если мы играем, значит, есть сильный игрок и слабый игрок. Но тут, насколько я понимаю, велика доля вот этого случая.
Да, роль случая была велика, и поэтому впоследствии от розыгрыша костей, от розыгрыша боевых действий при помощи костей стали отказываться. К этому пришли, прежде всего, опять же, в Германии. И почему, как мне кажется, это произошло? Во второй половине XIX века в Германии восторжествовала такая философия войны Клаузевица. Если первая половина XIX века — это такая вот просветительская, позитивистская, наукообразная военная теория, то вторая половина — это скорее философская школа осмысления войны. И основная категория клаузевицианской философии войны — это был бой. То есть фактически гегелевская диалектика. Вот, и, соответственно, в ходе военных игр этот компонент нельзя было упускать из вида. И плюс ко всему, вот эти вот сложные математические правила, они просто-напросто мешали широкому внедрению военной игры в войска. И в 1876 году такой крупный германский теоретик Юлиус фон Вердит де Вернуа, там, как его называли, учитель прусской армии, издал работу «Введение в военную игру», который обосновал вот эти новые правила, в которых он призвал отказаться от таких вот случайных, ненаучных методов, как он считал, определения результатов боев, и предложил использовать для этого мотивированное решение посредников, таких вот опытных военнослужащих, которые лучше, чем участники, знают военное дело и могут, собственно, оценивать, кто потерпел поражение, кто отошел, кто выиграл.
То есть появился судья, который оценивает эти действия, и он понимает, если тут подошло два батальона, а там полбатальона, то наверняка два батальона победят.
Вот, совершенно верно.
И в таком виде, насколько я понимаю, это попало к нам уже?
Да, в таком виде. Ну, вернее, сперва попало, конечно, в том виде, в котором предложил Рейсвиц. Потому что первая военная игра в России также произошла в 1824 году, потому что военное сотрудничество между Пруссией и Россией, как самых главных победителей Наполеонов, было очень, очень тесное и близкое. Вот. И в 1924 году Рейсвиц приехал в Россию, и под его руководством и начальника главного штаба его императорского величества Российской империи Ивана Ивановича Дибича, тоже немца, кстати говоря, было проведено несколько игр. Там же участвовал и будущий император Николай I, тогда великий князь Николай Павлович. Вот. И также первые русские пособия, это были фактически кальки с Рейсвица, переводы с небольшими изменениями. Вот. Ну, а, собственно, во время великих наших военных реформ, которые проводил военный министр Милютин после Крымской войны, в России также решили отказаться от вот этих вот наукообразных математических правил Рейсвица.
И тоже ввели судью.
Да, тоже ввели судью. Вот. Реформатором нашей школы военной игры был такой блестящий офицер генерального штаба, военный преподаватель Аркадий Скугаревский, который в 1874 году издал такое революционное пособие введение военную игру, которым также предложил отказаться от услуг костей и возложить определение результатов боя на посредников. Но в отличие от германской школы военной игры, у нас было решено не доводить столкновение в ходе занятий до боя главных сил, так как считалось, что нет таких способов, которые помогут действительно так беспристрастно смоделировать такой сложный большой бой. Поэтому было решено, что военные игры у нас будут проводиться главным образом в период сосредоточения сил. Можно разыгрывать столкновения разъездов, авангардов, но доводить до разгрома одного противника мы не будем. Но в Германии...
Я так понимаю, просто потому что посчитали неэффективным, в том смысле, что очень много действительно уже на поле боя случайностей.
Да, уже много факторов. Учесть. Вот как учитывать, например, моральный дух войск, уровень их боевой подготовки? Это сложно. Просто у нас немножко по-другому военная наука развивалась. У нас такой был позитивизм махровый, то есть все нужно облечить какими-то научными методами, законы выводить. И наша наука просто не предложила никакого такого объективного способа.
Я правильно понимаю, что к концу 19 века и, собственно, до 14 года военные игры стали таким общим местом во всех наших, учебных заведениях и, собственно, во всех наших округах. Их регулярно проводили, эти игры. В них участвовало все высшее командное руководство армии. Правильно?
К Первой мировой войне, да. Это был достаточно длительный процесс, потому что, опять же, во второй половине XIX века в войсках военные игры были факультативными. Да, в 70-х годах военная игра, тактическая, была введена в программу занятий по тактике в Николаевской академии генерального штаба, а в округах это был факультатив. Такой первой вехой был 1902 год, когда в штабе Варшавского округа, самый такой ответственный, самый передовой военный округ наш был, комплектованный самыми передовыми и грамотными офицерами генерального штаба. И в 1902 году провели такую большую достаточно военную игру, в которой моделировалось действия там, армии, которая формировалась с округом против Германии, напротив военной в Восточной Пруссии. И, собственно, вот организация этой игры была очень хорошо воспринята и в других округах, и, собственно, была рекомендована высшей военной власти для образца для военных игр других округов.
Вот давайте об этом поговорим. Mm-hmm. Это же очень интересно, как физически все это происходило. То есть сколько mm-hmm. человек участников, как они расположены, mm-hmm. Что у них есть в руках, как они mm-hmm. играют, собственно, как это было устроено, механика mm-hmm. сама.
Так, ну, военная игра начала 20 века. Как я уже сказал, они проводились при округах. А у нас к началу Первой мировой войны это 12 военных округов. Проводились они в зимний учебный период, потому что летом, понятно, это маневры в поле. А зимний учебный период это с 1 октября по 1 мая. Как правило, проводилось две игры. Одна со строевыми начальниками высшими, там командиры корпусов, дивизий и так далее. Вторая с несколько меньшего масштаба с офицерами генерального штаба округа. Вот. Ну, также эпизодически они проводились в нашем центральном органе Генштаба, Главного управления Генштаба, но это было, опять же, эпизодически, в 6 по 8 год. Вот, и что было в округах? Как правило, с этой целью в штаб округа приглашались участники, сбор проводился, это было законодательно закреплено, в течение 15 дней, либо это был один сбор, либо в течение всего учебного периода на 1-2 дня приглашались в штаб округа участники, но, опять же, не превышая 15 дней в сумме. Вот. В ходе военных игр разыгрывались действия от трех маневренных, ну, по современной терминологии, оперативных дней, как в случае с военной игрой Варшавского округа 2011 года, до аж 78 дней, как военная игра в случае с военной игрой Туркестанского округа 1909 года.
То есть, получается, были игры, которые длились 78 дней. То есть, они вот как зашли...
Это имеется в виду действия, которые там происходят, на игре.
А, там внутри.
Это не реальное время, а это игровое время.
А в реальном времени сколько это занимало?
15 дней максимум.
А, то есть, все-таки по 15 дней они могли сидеть и играть?
Да, 15 дней могли играть. Ну, они еще могли дома, естественно, выполнять работы. Вот. Вот.
А сколько, как делились на команды, да, там, я так понимаю, это условное деление, сколько, там, 10 человек в одной команде, 10 в другой, как это?
Ну, по-разному, это зависело от того, сколько офицеров в округе, сколько генштабистов в округе, ну, там, порядка 20-30 на каждой стороне.
А, вот так вот много?
Ну, конечно, много.
То есть, получается, они делили между собой функции и сформировали так структуру реального генштаба, который бы воевал, правильно?
Да. Соответственно, распределялись участники все по ролям, то есть обязательно назначался, понятно, командующий, там, начальник штаба. В некоторых случаях назначались начальники там, тыла, артиллерии, там, военно-санитарный инспектор, и, соответственно, назначались командующие соединениями, которые ходили в армии. Ну, и еще назначался штаб руководства. То есть руководитель — это либо командующий войсками округа, либо его помощник, либо начальник штаба. Плюс посреднический аппарат. То есть там старший посредник с одной стороны, старший посредник с другой стороны и его помощники.
Посреднический аппарат — это вот именно как бы судьи, да, которые смотрят на ситуацию
сверху
и оценивают действия этих людей.
Да, совершенно верно.
Хорошо, а они, смотрите, как, то есть вот у нас есть генштаб, да, вот, ну, штаб, да, одного из игроков, там 20 человек, это прям отдельная большая комната, где там на столах разложены карты, как это происходит, что там вообще на столах-то у них?
Что у них было на столах? Разумеется, все участники обеих партий разводились по разным помещениям, они не должны были контактировать с друг другом, они друг с другом общались исключительно через посредников, которые, соответственно, сидели тоже в отдельном помещении. Вот. Ну, конечно, там вся партия не в одной комнате могла помещаться, могло быть несколько помещений, в зависимости от количества участников. Вот. А на столах у них были что? Ну, прежде всего, важнейший инструмент это военной игры — это карта. Ну, у нас к началу 20 века была широкая номенклатура карт, там и самого крупного масштаба, там от полуверстовой, там, до трехверстовой. Трехверстовка вообще была самая популярная, но она была весьма неточная. Вот, вот собственно, на крупномасштабных картах действия и разыгрывались.
А там как, фишечки ставили или они как-то рисовали?
У нас не было каких-то единых правил ведения игр. Все округа, собственно, сами готовили все свои руководства. У нас такой был разнобой. У нас было, конечно, общее наставление для офицерских занятий, но там были крайне общие указания. И поэтому в разных округах игры велись по-разному. Могли и фишки ставиться, могли просто карандашом отмечать на карте.
А вот. Как там фишка ставится, это полк, да, предположим, другая фишка, это там кавалерия, там, здесь артиллерия, да, вот они как-то...
Да, да, да.
Как
да,
в шахматах, грубо говоря,
да,
фигуры.
Да, да, это все даже можно было и купить, и, я так понимаю, кустарно изготовлялось.
А принцип сам игры, смотрите, да, мне нужно передвинуть пехотный полк вот из точки А в точку Б. А мы, насколько я понимаю, как это делается, мы рассчитываем, что вот нам нужно пройти там условно 150 верст, да, и мы рассчитываем, у нас по уставу в дневной переход пехоты там 20-25 верст, да, значит, мы отдаем типа приказ на бумаге.
Да.
На командира этого полка, который здесь же. И он, типа, начинает двигать эту, да, со скоростью, там, 20 верст в сутки. Правильно? И это же дублируется все посредником.
Примерно так происходило, да.
А посредники принимают информацию и отдают ее противнику, да?
Да, совершенно верно, совершенно верно. Да, собственно, у нас моделирование действий на играх должно было вестись, собственно, как... так же, как в боевых условиях. То есть, да, брали уставы, у нас, соответственно, два устава было в начале 20 века. Полевой устав 4-го года и полевой устав 12-го года. Вот. Брали бланки диспозиций, либо директив, ну, как правило, диспозиций. Вот. И, соответственно, там писалось, кто куда идет. Ну, диспозиция — это такой очень сложный документ, он... Как правило, в нем излагались задачи войскам на ограниченный отрезок времени, на сутки, допустим. Там описывались такие элементы, как сведения о противнике, там общая цель действия, общее назначение войск там, по боевым участкам, начальники отрядов, даже тылы прописывались. Вот. Ну и, собственно, самое главное, там задача боевая ставилась. Вот. А директива — это такой документ, которым... ставили задачи на более продолжительный день, на более продолжительный срок и на, допустим, на случай выделения самостоятельных отрядов, которые действуют там в отрыве от главных сил. Вот. И, естественно, все действия сторон, они согласовывались с действиями уставов. То есть, да, действительно, там суточный переход – это 20-24 версты. Там для кавалерии это больше, конечно. Вот. И... когда эти сведения поступают к посредникам, они прежде всего проверяют, действительно на соответствие вот этих вот действий уставам.
Могут ли они пройти,
да,
столько
могут,
в день?
Совершенно,
да,
верно. Потому что если, там, допустим, они прошли не 20 верст, а 30, то выполнение этого действия просто откладывается на соответствующее время. Вот. И потом, соответственно, эти сведения... точнее, сведения, которые противоположная сторона, исходя из того, как она ведет разведку, соответственно, вот эти сведения передаются противнику. Вот.
И он начинает как-то на них тоже реагировать.
Да, и он должен, соответственно, на них реагировать.
Ой, тут столько деталей бесконечно. Да. Мне интересно, например, есть же разведка в армии, и в обычных боевых действиях ты не знаешь точно, что делает противник. Да. А здесь же как-то тоже моделировать разведку надо.
Ну естественно, там тоже... симулировалось действие там кавалерийских разъездов, допустим. Вот. И, соответственно, если они там куда-то выдвигаются, а, соответственно, противник пододвинул там свой авангард в эту точку, и там разъезд, грубо говоря, мог это увидеть, соответственно, поэтому эти сведения...
передаются
обратно,
понятно.
Да, конечно, конечно.
Это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о стратегических военных играх. После новостей вернемся и поговорим уже о конкретных играх, которые разыгрывались.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Олег Евгеньевич Алпеев. Мы обсуждаем военные стратегические игры, вот мы начали уже в деталях копаться, как все это происходит. Правильно ли я понимаю, что каждое движение войск, ну, то есть мы поговорили там, полк, наверное, мало, вот бригада какая-нибудь пехотная идет куда-нибудь, соответственно, это возникает, вызывает такую волну действий дальше по штабу. То есть там тыловикам надо как-то отрабатывать, что называется, правильно? Как это происходило? Им же нужно обеспечивать кормежку.
Да, ну, всякое тыловое обеспечение войск в ходе военных игр на самом деле было достаточно простым. Перед началом игры все начальники тыловых служб, они готовили доклады, собственно, так же, как и начальник штаба готовил оперативный доклад, также они готовили доклады по тылу, в котором... описывали, как будет организовано снабжение, где будут стоять склады, магазины и так далее, как они будут снабжать войска. Собственно, это все отмечалось на картах, вот особыми, опять же, значками. Также было организовано и санитарное обеспечение войск, также готовился доклад санитарным инспекторам армии, в котором, опять же, расписывалось подробно, где будут госпитали, где будут эвакуационные пункты, как будет организована эвакуация раненых, и все. Потом они, в общем-то, из игры, по большому счету, выключались для управления.
Вот, а да. Как же выключались? Смотрите, получается, вот предположим, у нас какой-нибудь офицер, да, отдал приказ вот этой бригаде передвигаться вот туда-то. Она туда ушла, а посредник, ну, то есть судья, смотрит на карту и понимает, ребята, у вас эта бригада два дня уже шарахается там по полям без тылового обеспечения. Этим людям нечего есть, им негде, ну, там, спать, предположим. Соответственно, ваша эта бригада потеряла боеспособность. Ну, вы этого не заметили, а я вам говорю, все, значит, мы ее вычеркиваем. Может быть такая ситуация?
Вполне может быть. Могут сделать ему замечание стороне. Вот. Но самое главное, что в конце игры что же должно было происходить? Происходил разбор игры. Вот. И, соответственно, все вот эти ошибки там просто суммировались. И участникам игры, руководителю сторон, и участник это просто ставилось на вид. Вот. Это все.
Он же проиграть должен, ну, получается так. Что на вид-то ставить сразу?
Ну, кстати говоря, такое тоже было. Опять же, в военной игре Варшавского военного округа в 2011 году там, да, там вот одна германская бригада Ландвера, то есть фактически резервная часть, она была вот так вот изолирована, потеряла связь с тылом, и посредники назначили, что она была разгромлена.
Вот, да. Вот. Ну, то есть это действительно вот как бы нужно продумывать все на этих картах. Да. И вот тут мы подходим к очень интересному моменту, потому что, насколько я понимаю, такие игры, они, функция их была не только в том, чтобы научить офицеров, да, вот думать о таких вещах и воевать, но и для того, чтобы смоделировать разные... компании, да, которые планировались, соответственно, понять, получится у нас это или нет. И это реально влияло на развертывание войск, на какие-то там укрепления. Вот расскажите про конкретные примеры, конкретных игр, где чего такое происходило.
Ну, вообще, после русско-японской войны и до Первой мировой войны, по моим подсчетам, было проведено около 60 таких вот игр, потому что они, как я уже говорил, проводились в округах. Вот, и действительно, в сценарии этих игр закладывались текущие планы. Планы первой операции на том или ином операционном направлении. Вот, и, собственно, применение игр было двоякое. Первое, это действительно проверить, а сработает ли план. Вот, а второй, такой несколько волюнтаристическое такое назначение, это, например, показать непогрешимость нашего военного планирования. То есть такой... Такой элемент привзятости тоже там существовал, но это в разных случаях, разные примеры таких игр были. Ну вот пример такой действительно проверки плана, это была игра Туркестанского военного округа 1909 года. Вот мы в одной из прошлых передач касались проблемы планирования Центральной Азии. И вот в 2009 году Петербург требовал от Ташкента... отказаться от старого плана развертывания наших войск в Туркестане против западного Афганистана и перенести в против район сосредоточения в район против восточного Афганистана. Вот. И с этой целью штаб округа провел игру, в ходе которой выяснилось, что в Петербурге-то ситуацию на месте плохо очень видели. Вот. Эту игру провел лично командующий войсками округа генерал Мищенко, там, герой русско-японской войны. Ему помогал начальник штаба генерал-лейтенант Рихтер. Вот. И по заданию этой игры афганцы должны были попытаться захватить наш такой южный форпост на этом направлении, крепость Эрмес, вторгнуться в Хиву, в Бухару и так далее. Соответственно, наша сторона должна была отразить это наступление и вторгнуться, соответственно, на территорию Афганистана. Ну, как я сказал, игра продолжалась 78 дней, ну, это
оперативных,
да, оперативных, 78 оперативных дней.
А в реале столько?
Ну, в реале, да, ну, 2 недели, да. И в ходе этой игры моделировалась переброска из Европейской России, как то было предусмотрено нашими планами, 3 корпусов, которые подвозились в район Термеза, а это, я напомню, территория, оторванная от прочего Туркестана, там не было железной дороги, там был только такой весьма слабый почтовый тракт. Там очень было сложно обеспечить, о чем вот мы как раз говорили, очень сложно было обеспечить довольствие войск и боеприпасами, и продовольствием и так далее. И, собственно, в ходе игры командование русской стороной было вынуждено часть корпусов в разрез плану перебрасывать в район западного Афганистана, потому что просто невозможно было там это сосредоточение осуществить. И, собственно, об этом было доложено в Петербург, и план войны был изменен. Угу. Собственно, благодаря этой игре.
Реальный план войны.
Да, реально, да. Вот.
И реально начали передвигаться части, и там, насколько я помню, дорогу железную начали строить.
Ну, железная дорога там, да. Ну, железная дорога там уже была, ее начали строить. Вот то же самое происходило и на Западном театре. Были некоторые, конечно, правительские вещи. Вот уже упоминал игру Варшавского округа 2011 года, в которой моделировали вторжение в Восточную Пруссию войск округа, которое планировалось по нашему действительно плану войны, и которое, напомню, в 2014 году с треском провалилось, там была катастрофа 2-й армии Самсонова. И вот в ходе этой игры, а там, кстати, разыгрывалось всего лишь 3 дня, вот, но зато каких, там, во время той игры вскрылось то, что левый фланг вот этой нашей армии, он уязвим для удара германских войск. А, собственно, это скрылось и было продемонстрировано в ходе восточно-прусской операции. Вот, ну тогда что...
А почему же тогда не отреагировали? Во-первых, давайте начнем по порядку, да, разбираться, как это выяснилось. То есть вот что произошло на карте во время игры, что военные поняли, что здесь у нас дырка на левом фланге, что он уязвим.
Ну, собственно, что там произошло? Наши корпуса начали вторжение в Восточную Пруссию со стороны Варшавы. Там такая протекает река Нарев, которая, собственно, считалась у нас таким оборонительным рубежом. Мы вторглись в Восточную Пруссию, но, естественно, германцы стали сопротивляться, и они организовали контрудар против нашего левого фланга, и как раз смяли наши тыловые учреждения этой армии. Но вот о чем я говорил в начале программы, в нашей нашей школе военной игры не было принято доводить до полного разгрома противников. И вот, наверное, все-таки, к сожалению, для нашего командования, то, что игра была остановлена и такого полного поражения нашего левого фланга не случилось, собственно, это сыграло такую плохую службу для...
То есть выводов не сделали из этого,
вот,
да?
Поэтому выводов не сделал. Если бы действительно нашу армию разгромили, то, может быть, выводы и были сделаны.
Как там, в Туркестане.
Да, да. Ну, хотя, опять же, когда была действительно восточно-прусская операция, вот один из наших корпусных командиров, Клюев, который был как раз начальником штаба и одним из руководителей этой игры...
Вот как раз хотел спросить, да, это же те же люди потом воевали в реальной войне.
Да, вот когда наша армия уже там вторглась очень глубоко в течение на территории Восточной Пруссии, уже захватила Ленштейн, то есть такой... фактически административный практический центр Восточной Пруссии, ну, наряду с Кёнигсбергом. Вот, он, я сам видел телеграммы, он такие весьма нервные, он писал Самсонову, командующему армии, что вот все, немцы вводят в действие свои военные игры. А наши-то знали, вообще-то, что происходило в германском генштабе. Вот, но это было уже все запоздавшее. Вот. И еще, конечно, такой яркий пример — это большая стратегическая игра 2014 года. Тогда впервые, ну, пытались еще в 2010 году провести такую большую игру на всем театре военных действий, но тогда она не состоялась. И в 2014 году впервые в России провели игру, которая охватывала действия и на Северо-Западном фронте против Германии, и на Юго-Западном против Австро-Венгрии. Вот, и вот она как раз была такая весьма показательная в том смысле, что с ее помощью наши руководители пытались доказать будущим исполнителям наших планов, то есть командующим округами, что, собственно, наш план войны не погрешим. Проблема была в чем?
А, то есть на местах, ну, более низкого уровня офицеры, они видели эти недостатки и пытались на них указать.
Да.
А те говорили, нет, все пройдет нормально, давайте попробуем.
Да. Угу. Собственно, в чем... наш план войны заключался. Мы планировали наступать и против Германии на Восточном Пруссии, и против Австро-Венгрии. Вот. Но на местах после 2012 года, когда этот план был принят, стали сомневаться, а хватит ли у нас сил, чтобы наступать и против всех, и других. Вот. И наши руководители на местах из Варшавского округа и Киевского указывали, давайте мы все бросим против Австро-Венгрии, а против Германии будем обороняться. В Петербурге сказали, нет, мы будем против тех и других наступать. И вот с этой целью, как мне представляется, они вот решили провести эту игру. И вот и действительно, германцы по этой игре, по заданию, должны были наступать, нанести такой превентивный удар из Восточной Пруссии. Мы должны были его отразить и вторгнуться в Восточную Пруссию. Что же там получилось? Германцы нанесли удар, и, в общем-то, и им даже практически получилось разгромить нашу первую армию. Вот. Но наше командование, точнее, руководство игрой, а руководство игрой осуществлял аж сам военный министр Сухомлинов, а наше командование, руководство игрой, вело такую вводную, искусственную, что... войну на стороне России и Франции вступила в Великобританию, поэтому германцам приходится перевозить из Восточной Пруссии три корпуса, и поэтому они отступают. И благодаря этому наши войска преспокойно отразили удар германцев, которые уже там, естественно, расхотели наступать, и сами начали вторжение в Восточную Пруссию. Вот, то есть результат был такой искусственный.
То есть, получается, они как бы сами придумали какой-то факт, да, который повлиял на ход действий.
Да.
А при том, что достигнуть его в реальной жизни, ну, то есть договориться именно в этот момент, чтобы англичане отвлекли силы противника, ну, это очень... Надо постараться, да, чтобы так совпало это в реальной жизни.
Там несколько другая ситуация. Было трудно предугадать, что германцы действительно перебросят эти силы.
Да, кстати, тоже не факт.
Вот. Ну, а, соответственно, на Юго-Западном фронте тоже все было прекрасно. Мы отразили попытки австрийцев вторгнуться. Вот, и, собственно, начали операцию по окружению всей этой громадной галицийской группировки австро-венгров. И вот в итоге наши руководители, то есть Сухомлинов, начальник генштаба Янушкевич и там Жилинский, тогда командующий Варшавским округом, все были очень довольны. Вот в отчетах все написали, что наш план войны хорош. И, собственно, в августе 2014 года наш план войны, собственно, забуксовал. Мы также, также лихо начали вторжение в Восточную Пруссию.
Как на карте во время игры, да?
Ну, угу. Да, причем даже все, обстановка складывалась гораздо лучше, потому что у немцев было два раза меньше сил. Мы начали это вторжение, вот, но у нас не хватило ни сил, ни, так скажем, мастерства командующих фронта. Ну, собственно, закончилось тем, чем закончилось. Ну, и, собственно говоря, и на Юго-Западном фронте в ходе Галицийской битвы мы не достигли тех результатов, которые мы планировали достичь перед войной, потому что мы действовали, исходя из тех данных, которые нам продал засекреченный агент в австро-венгерском генштабе. Вот. Но к тому к моменту начала военных действий австрийцы поменяли план развертывания, и, собственно, той ситуации, что была на военной игре, на игре 2014 года, тоже не сложилось, и поэтому... Собственно, австрийцы, хотя и потерпели сильное поражение, но от полного разгрома они ушли. Угу. Вот, собственно.
То есть, получается, у нашего генштаба был, в общем, прекрасный инструмент для того, чтобы найти вот эти слабые места в своих планах, найти слабые места в, там, в тыловом обеспечении, угу. в позиционировании, да, войск. И, по большому счету, игра эти слабые места показала.
Да.
Но высшее руководство, волюнтаристки, как бы, ну, закрыло на это глаза и сказало, нет, все будет вот так вот, как мы хотим. И в итоге потом поплатились.
Ну, да, потому что, собственно, игра, как я сказал, она не вполне была объективной и, собственно, не вполне предназначалась для действительно проверки планов. Она предназначалась для того, чтобы показать вот этим вот товарищам на местах, как говорится, которых указывали на узкие места в нашем планировании, показать, что мы такие все замечательные, все, наш план идеален. Между прочим, а вот поэтому, собственно, потенциал наших военных игр не был до конца использован нашим генштабом, в отличие от германского генштаба, который ежегодно проводил...
А они же в это же время точно так же готовились, да, и играли. Да. Так, а у них тоже были, ну, такие же игры вот на тех же театрах?
Конечно, да. В 30-е годы уже гитлеровский генштаб издал сборник документов, там, полевых поездок, ну, близкие к военным играм, такие занятия, который был посвящен вот отработке операции по защите Восточной Пруссии. Первая игра была 1894 год, в которой, собственно, досконально был воспроизведен план вот, разгрома второй армии Самсонова, который случился... В 2014 году это было очень не случайно, это была гордость германского генштаба.
То есть у них-то игра с реальностью совпала, да? То есть они все объективно разыграли, так как потом случилось.
Да. Угу. У них очень объективно все это было. Вот. И на Западном театре они тоже все разыгрывали, но там немножко по-другому все происходило, чем в 2014 году. Они там несколько больше готовились все-таки обороняться, нежели наступать. Вот они там боялись французов. А вот в Восточном театре, да, они отрабатывали, ну, потому что они прекрасно знали, что у русских будет очень значительное превосходство в силах. Вот им надо было вот так досконально отработать вот эту оборону по внутренним операционным линиям, опираясь на Мазурские озера, на укрепления, чтобы компенсировать вот это вот превосходство русских. И, в общем-то, это им... Очень сильно удалось.
То есть можно сказать, что мы проиграли это еще, ну, как бы до начала войны, да, вот за счет именно вот таких вот, как это сказать, даже это не просчеты, а просто закрывание глаза на реальное положение дел, которое выявилось во время.
Ну, во многом да, потому что те люди, которые руководили походом в Восточную Пруссию, они, по большому счету, не были готовы. Может быть, собственно, план вторжения был хорош. Там были достаточно здравые мысли высказывались, но я надеюсь, что мы поговорим об этом в одной из следующих передач, но исполнение было очень неважное.
А вот, кстати, да, мне вот интересно как раз, а есть ли, ну, у вас, может быть, вы уже эту информацию проверяли, смотрели, те же самые люди, которые играли в игру, они потом точно так же воевали в реальной Первой мировой войне, конечно, на тех же самых театрах военных действий, насколько я понимаю. Да. А есть ли какие-то свидетельства от того, как они рефлексировали, вот, ну, то есть связывали реальность с тем, что там было 2 годами раньше во время игры? А как-то им помогала вот эта игра? Ну, то есть они как минимум знают ТВД?
Знаете, они по большому счету умалчивали об этой игре. Вот, есть только одно свидетельство нашего будущего начальника штаба Верховного Главнокомандующего Алексеева, и то это свидетельство было зафиксировано в записках генерала Палицына. Оно достаточно лаконичное, в котором было записано, что проведение военной игры 2014 года военным министром Сухомлиновым было просто бездарно. И, собственно, все. Ну, на самом деле, наши высшие...
Это он уже потом сказал во время войны, да?
Да. Угу. Конечно, наши высшие офицеры генерального штаба, они, собственно, умалчивали о просчетах, которые они допускали и в области планирования, ну, и в области ведения военных игр как, собственно, частного случая этих работ по военному планированию.
А более низкий уровень командующих... На них как-то это сказалось, но потом им помогало это во время войны реальной?
Да, нет.
Есть свидетельства?
Нет, нет.
Я, собственно, сейчас думаю по поводу Брусиловского прорыва. Там же ведь, насколько я помню, проблема-то была в том, что как раз его не поддержали, он оторвался от тылов, и у него, собственно, не было ни поддержки, ни ничего. И это, в принципе, та ситуация, которая как раз отрабатывается во время игры.
Ну,
или там сложнее, там политическая еще какая-то ситуация. Просто, могли помочь, но не помогли.
Просто на военных играх конкретная ситуация отрабатывается. То есть первая операция на фронте. Вот исходя из тех предвоенных предположений, плана развертывания и так далее. А, соответственно, Брусиловский прорыв, это уже там на территории, на других территориях, частично там, наверное, на российской территории. То есть там уже ситуация другая, она, естественно, не могла быть смоделирована до войны.
А, ну да, да. То есть там много чего уже поменялось,
там совершенно
поменялось,
другая обстановка, еще раз поменялось. Да, да. Угу. Да, там уже к предвоенным играм там уже отношения какого-то не имеет.
Угу. Хорошо, перспективы, это, если смотреть с 2014 года, перспективы развития вот этого всего были. Правильно ли я понимаю, что такие игры устраиваются и сейчас, и до сих пор военных готовят, конечно, по более усовершенствованным моделям?
Ну, конечно. И сейчас это используется, и в межвоенный период уже советский генеральный штаб Красной Армии тоже это использовал. Известно, что в январе 1941 года было проведены 2 большие игры, в которых советский генштаб моделировал только что утвержденные планы войны против Германии. Вот, ну, там тоже были сделаны некоторые выводы, в том числе было принято решение, что наступать нам надо будет не против Восточной Пруссии, очень сильно укрепленной, а наступать надо будет на территории Южной Польши, оккупированной в тот момент Германией. Но, опять же, эти планы, естественно, не удалось реализовать, и выводы игры тоже не помогли уже советскому командованию в июне 1941 года.
Ну, это, мне кажется, тоже тема для одной из программ. Это интересно. У нас есть подробное описание этой игры, да?
Да, есть. Есть статьи, поэтому есть и в мемуарах маршала Захарова тоже она рассматривается очень подробно, так что секретом она не является.
Очень интересно, честно говоря, хотелось бы посмотреть на планирование современное. Понятно, что это, вот это уж точно засекречено, но как сейчас планируется разворачивать, ну,
это святая
и против кого и как.
Святая святых нашего генерального штаба.
Да, спасибо вам большое. В гостях спасибо. У нас сегодня был Олег Евгеньевич Алпеев. Мы говорили о стратегических военных играх, о том, как они помогают или как должны бы были бы помочь нам в Первую мировую войну, если бы их объективно разыгрывали, а не пытались сами себя в чем-то убедить. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.